Подкасты Радио Свобода.
Привітання. Ви глядзіце програму «Пік Свободи». З вами я, Юрий Дракахруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Який ёсць выбор пасля безвыбараў?». Сёння наш гость – політичны аналітык Артём Шрайбман. Артём, добрый вечер.
Добрый вечер.
Артём, ці адбыўся байкот? Вот паводле дадзеных ЦВК у галасаванні ўзялі ўдзел 85,86%. А вот што казаў сёння на гэты конт Александр Лукашэнка.
Я понимаю ответственность, огромный процент людей, и я понимаю, что могли бы и больше проголосовать, но считается, за 90% населения нас однозначно поддерживает. Мы должны людям, как бы не было сложно, ответить на их ожидания.
Ну, словом, 90%, 35 тысяч одних курьеров. Ну вот поводле дадзеных ЦВК все ж таки атрымліваецца, что не пришли до выборчых скрыняў 14%. Ці ёсць доказы, что насамрэч значно больш не голосовали? Ці ёсць доказы, что больш за 50% нават не пайшли на выборы? Вот, скажем, Зенон Пазняк, Наталя Радзіна лічаць, что так, не пайшли, байкот адбыўся, и что доказы гэтага ёсць. Вас яны пераконваюць?
Ну, доказательств никаких здесь, конечно же, нет. Люди оперируют просто какими-то ощущениями. Я думаю, что единственное, на что мы здесь можем опираться, это соотношение опросов, которые были в 2020 году и сейчас, в отношении явки. И тогда мы видели, что по данным Chatham House больше 70% людей заявляло, что они точно пойдут на выборы, и еще, по-моему, в районе 15% говорили, что они, скорее всего, пойдут на выборы. Сейчас даже суммарно эти две категории, если мы всех, кто точно говорит, что точно пойдет в январе, в середине января, если я не ошибаюсь, и, возможно, вероятно, пойдет на выборы, вот двух этих групп вместе не дает нам 70%, по-моему, или оно, по-моему, что-то в районе 60-65%. И, соответственно, я думаю, что мы не можем считать, что явка была выше, чем это число, особенно учитывая, что на эти опросы влияет фактор страха, понижая число продемократически настроенных людей в этих исследованиях. И поэтому, скорее всего, явка была существенно ниже того, что объявил ЦИК, но я не удивлюсь, если она была на самом деле выше 50%, потому что белорусы традиционно воспринимают президентские выборы, что показал, кстати, этот опрос Chatham House, как достаточно важное событие, несмотря на то, что в этот раз мало кто верил в эту интригу.
Шановное господарство, я хочу нагадать, что мы в прямом эфире, так что ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои пытания. Я думаю, что Артём на них сможет отказать. Але все это робите только в том выпадку, коли это вам обеспечено. Не ставьте себе под погрозу. Наступное пытание про еще одну стратегию демократичных сил супроть всех. Вот изно уже поводли ЦВК, супроть всех, сёлета проголосовало 3,6%, каля 200 тысяч человек. Демократичные силы закликали менавіта до такого голосования. Ці ёсць подставы, что голосов супроть всех было істотно больше? Я, до речи, хочу отзначить, что эта колькость неухильно снижалась поводле ЦВК от кампании до кампании. Я поглядел, в 2010 году супроть всех было 6,7, амаль 7, теперь амаль 4. А тем не меньше, вот ЦИК показывает 3,6, а может, на самом речь было, я не ведаю, 20. Этой личбе вы верите?
Нет, я не верю ни одной цифре, которую озвучил ЦИК, поэтому для меня эти цифры вообще странно вообще упоминать как точку отсчета какую-то, ну разве что мы можем следить, как меняется ЦИК. Но если мы говорим о том, что реально было с голосованием против всех, то Думаю, что оно, конечно же, было выше, потому что прямо сейчас на этих выборах не было вообще никакой полноценной альтернативы Лукашенко, и поэтому люди, которых загнали туда голосовать, но которые придерживаются продемократических или хотя бы оппозиционных по отношению к власти взглядов, я думаю, что были действительно склонны голосовать именно против всех. А сколько таких людей было, мы не знаем. Я не уверен, что есть даже возможность понять это, потому что если даже провести опрос и спросить у людей, искажение из-за страха людей отвечать честно на внутриполитические вопросы может быть настолько серьезным, что оно поглотит в себе вообще количество людей, проголосовавших против всех. Оно может быть больше, чем эта цифра, не знаю, в два раза, например. Поэтому мы не узнаем, сколько действительно проголосовало против всех сейчас. Я думаю, что тактика призыва против всех, вот здесь важно различать, что люди могли так сделать не по призыву. Я лично знаю людей, которые проголосовали, пошли, их там заставили против всех, но они не слышали, что Светлана Тихановская их к этому призывала, или Павел Латушко. Но думаю, что сам призыв скорее не удался, потому что мы видим, что по тем же данным Chatham House, которые я уже цитировал, больше половины продемократического электората, скажем так, то есть ядра сторонников демократических сил, или там, скажем, их основная целевая аудитория, больше половины их решила не прийти на выборы. То есть они говорили, что они либо не пойдут точно, либо не планируют идти. И, соответственно, клич о том, чтобы нужно было прийти и проголосовать против всех, не был услышан или был проигнорирован большинством потенциальных сторонников Демсил. И это скорее говорит о том, что убедить всех не удалось или докричаться до всех не удалось.
Теперь про пэўную уже пасля выборчую или пасля безвыборчую, як заўгодна, інтригу, гэта урад. Учора былі агучаны афіцыйныя вынікі выбараў, і ўрад чыста фармальна паводле канстытуцыі падаў у адстаўку. Падаў у адстаўку адпаведна разам з кіраўніком, з Раманам Галоўчынкам, які, дарэчы, амаль самы доўгажывучы прэм'ер незалежнай Беларусі. Да, яго больш на пасадзе быў толькі Сергей Сідорскі, он займаў гэтую пасаду 7 гадоў, фактычна амаль дзве прэзідэнцкія кадэнцыі. Вось, а спадар Галоўчынка займае гэтую пасаду 4 гады і 8 месяцаў. Ну, ёсць пэўная інтрыга, ці зойме, ці застанецца ён на гэтай пасадзе. І вот цікава сёння, што на гэты конт як бы намекнуў ці не намекнуў Лукашэнка.
Но сейчас очень важно сформировать правительство крепкое, которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно. Везде сложно, трудно и будет непросто. Но нужно шевелиться, нужно работать. Многих министров я назначил до выборов. Это естественный процесс был. Но это не значит, что они получили индульгенцию.
Крепкое правительство, мощный урад. Это про Галоўчынку, так бы мовить, Галоўчынка круты?
В связке с словом «круты» оно, конечно, звучит двусмысленно. Я думаю, что мы не можем угадать, как решит в этом случае Лукашенко, потому что разумных каких-то обоснованных политических причин, заметных нам причин менять Головченко сейчас нет на самом деле. Он показал себя так, как и должен был показать себя премьер в эти 5 лет, не подвел в 2020 году, поехал в толпы протестующих, защищал власть. Правительство перевыполнило, скажем так, посрамило скептиков, которые думали, что санкции обрушат белорусскую экономику. И, соответственно, я не вижу, чем бы Лукашенко мог быть недоволен Головченко с точки зрения его, с одной стороны, эффективности, с другой стороны, какой-то такой абсолютной политической беззубости и человек без каких-то видных претензий или амбиций на что-то, что Лукашенко было бы некомфортно, что, возможно, было у Сергея Румыса, его предшественника, да, особенно учитывая историю с 2020 годом. А поэтому разумных причин менять его нет. Единственное, почему Лукашенко может таких премьеров относительно успешных, или, скажем так, премьеров, которые ничем не вызвали гнев на себя, единственное, почему он может их менять, ну, кроме какой-то рутинной ротации, это чтобы повесить на них какие-то экономические проблемы, да, которые складываются вне зависимости от премьеров, но удобно на них, на правительство, спихивать ответственность за экономические проблемы. Прямо сейчас. Вот для этого тоже странный момент был бы, потому что экономика-то как раз-таки наоборот последние годы растет. И вот прямо сейчас ожидается, что она уходит в стагнацию вслед за российской. Российский спрос на белорусские там товары разного рода падает, российская экономика замедляется. Лукашенко об этом уже несколько раз сказал за последние пару месяцев. То есть, по сути, проблемы должны начаться сейчас. И нового премьер-министра назначать вот в такую ожидаемую зону проблем, чтобы потом опять его через какое-то время поменять, уже отвечая на эти проблемы. Ну, это выглядит все сомнительно, но 5 лет – это действительно серьезный срок по белорусским меркам. 4,5 года – это уже такой срок, когда может включиться и логика простой ротации, что пора менять, чтобы не засиделся. Да? Поэтому, повторюсь, я не могу предсказать этого решения, но я не вижу для него сейчас каких-то видимых нам оснований.
Артем, ну а вот все-таки таки можно привести аргумент. Вот наприкінці году в новогоднім звороті было сказано, что в ближайшие годы прийде новое поколение, повторно потом. 26 студзеня патлумачено, что это не обов'язково про першее место, ну на розных інших узровнях. И так само еще, ведаете, таки момент, что вот в минулом годе пришла целая плеяда людей, это Рыжанков, это Марков, это Круты, и это Петкевич. Они все резкие, они все довольно агрессивные. В отрознение от Головченко. Вот, как ни дивно, стиль может как бы подштурхнуть до змены?
Может. И мне не дано прочитать мысли здесь Лукашенко, какие у него планы конкретно на этот пост. Премьер-министр – это все-таки пост политический. Это вам не министр иностранных дел, не замглавы администрации. На этом посту имеет куда большее значение лояльность и предсказуемость, чем какая-то амбициозность, энергичность, я считаю. Поэтому я не думаю, что какая-то такая сдержанность является тут недостатком Головченко с точки зрения Лукашенко. Наоборот, человек более, не знаю, такого смелого пошиба скорее бы не задержался на таком посту. Повторюсь, это все-таки политическая должность. Сейчас это третий человек в стране по лестнице номенклатурной, да, но тем не менее это глава правительства. Это уже не вертикальщик рядовой. И как мы видим, вот эта вот смена поколений, да, она тоже идет не по всем фронтам. Качанова как была на своей позиции, так и на нее попала на 4 года. И, в, скажем так, второй главный орган в стране, ВНС, на позицию заместителя Лукашенко призвали вообще как будто взятого из музея Косинца. Поэтому тут есть, скажем так, разный принцип кадровой политики в зависимости от того, что Лукашенко ждет от конкретных должностей и функций. Да? И понятно, что где у тебя больше управленческих каких-то задач, это один портфель, где у тебя более политическая, потенциально опасная должность, это другой профиль нужен человека, где тебе нужно взбадривать постоянно номенклатуру, это совершенно третий. Поэтому я не уверен, что вот эта логика, которую он объявил, там, смена поколений, что она обязательно должна прямо сейчас уже затронуть премьера, плюс не до конца ясно тогда, куда уводить Головченко, да, потому что человек все-таки верой и правдой служил царю, наказывать его каким-то абсолютно понижением, недостойным его было бы унизительным. Ключевые должности в стране – администрация и главы палат парламента относительно недавно были заполнены. Да, то есть непонятно, куда его тогда убирать, да, и за что. То есть пока у меня это вызывало больше вопросов, но мы не можем никогда наверняка предсказывать такие сугубо субъективное персональное решение.
Артем, вы уже начали отказывать на более широкое питание. Вот как после выборов выглядает, кажучи мовой советской, политбюро белорусская. Вот у свой час, в советские часы, кремлинологи, так бы мовить, парастановцы чальцов Политбюро на трибуне Мавзолея, как бы подличивали, кто какое место займает. Да, речи, в Беларуси таких мизансцен николи не бывает. Вот яны николи не бывают вот в таком формате. Лукашенко проводит нарады, но они разом амаль николи не стоят. Но тем не меньше, вот вы уже сказали, другое место – это Качанова. Оно как бы по конституции, по форме, по сутности?
В первую очередь по конституции. Кто прямо сейчас, кого можно назвать вторым номером, повторюсь, сказать невозможно. И самое главное, что эти материи, как мне кажется, очень флюидны. Да? Сегодня это один человек, завтра другой человек. И здесь, мне кажется, все определяется доступом к уху и конкретными прямо сейчас там персональной близостью Лукашенко с каким-то конкретным человеком. Я думаю, что это не обязательно должны быть люди в белорусском случае, которых я бы, наверное, даже правильнее называл не политбюро, а двором. Я вот не думаю, что в белорусском случае это обязательно люди, которые находятся на формальных должностях. Я, например, не думаю, что Головченко имеет больше доступа к Лукашенко, чем члены его семьи, чем мама Николая Лукашенко, чем некоторые бизнесмены, которые, очевидно, близки к семье, чем, например, Виктор Шейман. Да? То есть мы поэтому не можем мерить их вес и их влияние их формальными должностями, их визитками, условно говоря. Плюс я думаю, что их вес также зависит от той сферы, в которой Лукашенко принимает те или иные решения. Например, не думаю, что во внешней политике есть какие-то действительно влиятельные, приближенные, которые могли бы влиять на там, действия, курс к Лукашенко. По крайней мере, точно, ну, на мой взгляд, их нет в Беларуси. Понятно, что в России таких немало людей. А что касается вопроса внутренней политики, ну, тут снова-таки, я думаю, что условно в вопросах репрессий мы видим, насколько возвышается над всеми фигура шведа, которому доверяют и карать, и миловать, да, по сути, он и репрессии подгоняет, является и двигателем, по сути, генпрокуратура как орган, и ему же поручено, по сути, возглавлять комиссию по прощению. Она уже не только по возвращению, она уже по факту рассматривает и дела по помилованиям политзаключенных, одобряет их и там спортсменов допускает до соревнований и так далее. Я думаю, что Качанова и Питкевич тоже, наверное, имеют серьезный вес в вопросах кадровой политики, в вопросах внутренней политики, организации выборов. Но для меня загадка, кто из них влиятельнее. Влиятельнее ли их обеих Дмитрий Крутой или нет? Скорее нет, чем да, все-таки. Мы не видим признаков какой-то близости между ним и Лукашенко. Поэтому мы занимаемся такими огромными спекуляциями, но главный мой тезис здесь состоит в том, что может оказаться так, что там, на протяжении какого-то устойчивого такого периода времени, длительного времени, более влиятельными являются люди, не имеющие никаких постов, а, например, курирующие, неформально курирующие какие-то направления либо сектора экономики, либо направления внутренней и внешней политики, либо просто обладающие ну, вот, сиюминутным доверием Лукашенко.
Шановные глядачи, я нагадаю, что мы в прямом эфире, так что просьба, ставьте лайки, пишите комментары, пишите пытания, але только в том выпадку, коли это для вас безопасно. Наступное пытание про еще одного персонажа сёлетних выборов, назовем их так, про Ганну Канапацкую. Ну вот выборы 2025 года часом сравнивают с выборами 2015 года, когда конкуренткой Лукашенко была Татьяна Короткевич. Так вот, я нагадаю, Татьяна Короткевич не повиншовала Лукашенко тогда с перемогой, а Ганна Канапацкая повиншовала и в 2020 году, и теперь. Але при этом она обвестила, что она... И есть оппозиция. Да, речи, поводли ЦВК 1,86%. Это 109 тысяч голосов. Ну, все-таки 109. Артем, так вот, Ганна Канапацкая, вот такая вот теперь внутри Беларуси и будет оппозиция только в таком выгляде. тени.
В белорусских электоральных практиках есть такая форма унижения: давать кандидату меньше голосов, чем он якобы собрал подписей на этих выборах. Такое уже происходило раньше с некоторыми людьми, кого власть хотела вот демонстративно так размазать. Оппозиция в Беларуси сегодня, в сегодняшнем формате управления внутренней политикой, это слабо отличимая от системных политиков типа Гайдукевича материя. Да, и поэтому от того, что Анна Конопатская и телевидение, и Лукашенко будут ее называть оппозицией, это мало влияет на реальный ход политики. Это с таким же успехом можно назвать оппозицией, повторюсь, того же Гайдукевича, Хижняка, кто там есть еще, Воскресенского. Это не... Это уже все просто вопрос некого такого нового церемониала, где распределяются роли властью. Все-таки раньше какая-то инициативность в том, чтобы называть себя лидером оппозиции, происходила, она исходила из самих людей. Да? То есть можно было стать лидером оппозиции без того, чтобы власть тебя им назначила. Сегодня это сугубо вертикально управляемый процесс, поэтому отличие от Татьяны Короткевич здесь, мне кажется, разительное. Татьяна Короткевич не только не поздравила Лукашенко с победой, она признала, что... Она заявила, что он тогда не победил на выборах в 2015 году, не признала его победу. Это был довольно смелый, по меркам ее кампании, это был довольно смелый тогда ход. И многие заволновались за нее. Я помню эту пресс-конференцию, когда она сказала, что она не признает победу Лукашенко. И прямо сейчас нет даже ничего подобного, поэтому для меня эти сравнения сугубо такие по внешним признакам, что называется. Вот. Я не думаю, что мы можем как-то компетентно рассуждать о мотивах Анны Конопатской. Верит она хоть на секунду, там, что она делает что-то полезное, автономное, или это целиком там игра по ролям? Не знаю. Это прямо сейчас имеет очень маленькое значение, учитывая, что в отличие от кандидатов, которые там часто подозревались в таком спойлерстве раньше, но имели хоть какую-то реальную общественную поддержку, у нас нет оснований думать, что у Анны Конопатской действительно есть какая-то общественная поддержка. То есть у этого просто нет никаких внешних признаков. Очередей к ней не выстраивалось. И даже встречи с трудовыми коллективами, прости господи, ей помогала проводить администрация госпредприятий. Но когда у вас администрация госпредприятий собирает трудовой коллектив в актовом зале этого госпредприятия, чтобы они вас послушали, мы можем, конечно, еще долго обсуждать ее оппозиционность, но вам все здесь довольно очевидно.
Артем, наступное питання про, знову ж, більш широкий контекст, але вже на другім неправладним боку. От я поглядзев ровно год тому, у лютым 24-го году, ми гэтак же з вами гутарылі, і я вам задавав питання. От ці бачите ви некі прикмети, паростки, некой, хай не політичній, громадської активності, хай навіть не скерований бок там супроть влади, ну хоч вот некая, хоч щось. От праз год ви можете сказати нечто більше, чим тоді?
Ну, мы видим, что некоторые там активисты прошлого стали активнее заявлять о своей позиции. Мы видим, что Андрей Дмитриев не молчит в целом. Он продвигает повестку, которая, с одной стороны, наверное, выгодна части белорусского режима, а с другой стороны, она совпадает с тем, что Дмитриев говорил всегда, поэтому у меня нет оснований считать, что он это делает обязательно под диктовку. Разумеется, видимо, он это делает по молчаливому или открытому разрешению, но вот прямо, что ему диктуют текст, я не уверен. Мы видим, что в этой кампании, в кампанию Ани Конопатской пошли люди, которых у меня нет причин обвинять в том, что они играют обязательно по заказу власти. Скорее, это есть такой, ну, не знаю, некий такой белорусский романтизм старой оппозиции на тему, что любую кампанию нужно использовать для общения с людьми. И, насколько я знаю, случился такой своеобразный, не то что раскол, но разногласия внутри того, что раньше называлось «Говори правду», на тему того, нужно ли включаться в эту кампанию вместе с Конопатской или не нужно. И вот часть, которая поддержала Сергея Возняка, присоединилась к этой кампании и попробовали что-то там делать, общаться с людьми. Вот. Как и в прошлом году, когда мы с вами это обсуждали, я как бы и знаю, и иногда наблюдаю это такими отголосками, скажем так, рассказами с земли, что сохраняют, продолжают свою деятельность какие-то структуры такого очень, что называется, лайтового, ванильного, можно сказать, низового активизма, связанные с вопросами культуры, с вопросами истории, с вопросами такого локального обустройства сообществ, то есть такие вот сугубо инициативы, можно сказать, чуть ли не жильцов, инициативы по благоустройству, вот такие действительно низовые во всех смыслах этого слова инициативы протогражданского общества, можно сказать. Да. И они существуют не только в рассказах людей из земли, они существуют в отчетах, в докладах, которые готовит, наверное, единственный синк-тенк, который занимается изучением гражданского общества, это СИМПА, ДЕПАРТ. И интересующихся рекомендую, там, перенаправляю на их публикации. И по их оценкам, действительно, белорусское гражданское общество, оно продолжает преследоваться в Беларуси, даже вот эти зачаточные такие структуры или оставшиеся структуры, они продолжают оставаться под постоянным риском и прессингом, но они существуют, тем не менее. Просто они не публикуют ничего о своей активности, потому что это залог их существования. И больше сказать тут нечего, потому что если бы это видели и наблюдали мы, то это бы наблюдало и белорусское КГБ. И поэтому я думаю, что то, что мы их не видим, а только отголоски их работы, деятельности слышим, это, наверное, то единственное, что сейчас можно знать о функционировании автономного от власти гражданского общества в Беларуси.
Артем, такое невеличкое удокладнение мне доводилось читать чуть аналитику, что в этом сенсе больше такие активные процессы отбываются сярод, ну, как бы зусім маленькой, зусім юной молодзи, в першую чаргу ТикТоку, тому что, ну, калі человеку было 10 годов у 20-м годе, а зараз ему уже 15, ну, для яго это что 20-й год, что пуничные войны, прикладно одно и то же, и это поколение, ну, я чу такую версию, что оно, как бы, у меньшей ступени травмованное этим страхом, и тому, ну, вот как-то развивается, как-то коммуникуя помеж собой. У вас есть подтверждение такой версии?
Безусловно, есть множество таких инфлюенсеров в белорусском ТикТоке, а ТикТок – это самая, наверное, популярная платформа сегодня в Беларуси, и многие из них работают не только, причем, с молодежной аудиторией, но в основном с аполитичной аудиторией, и молодежь в Беларуси традиционно довольно аполитична. И там есть в том числе люди, которые делают то, что можно назвать уличными опросами, проводят какие-то медийные компании, можно это назвать, да, в каком-то смысле, они работают со своей аудиторией как стандартные блогеры. То есть, безусловно, в Беларуси есть немало блогеров, не все из которых замазались сотрудничеством с властью. Просто у этого пока, на мой взгляд, нет какого-то политического измерения, и это, соответственно, проходит там вне моего поля зрения. Но люди, которые исследуют белорусское вот такое поле инфлюенсеров, в том числе и в ТикТоке, конечно же, говорят, что там существует целый отдельный мир. И из-за того, что алгоритмы ТикТока, по крайней мере, позволяют потреблять в том числе и там критический власти контент, к отношению к власти контент, не подписываясь на него, да, он просто попадает тебе в ленту, там, скажем так, чуть меньше фактор страха в этой соцсети, действительно. Что-то сказать больше на эту тему я не могу, потому что просто не знаю, действительно, не являюсь специалистом, но понятное дело, что люди, которые не живут в парадигме, вообще в контексте информационном вот этих репрессий, они, естественно, будут больше склонны к каким-то экспериментам. Просто я думаю, что довольно быстро они, если они переходят какие-то красные линии, им об этом власть четко намекает. Да? И мы видим периодически эти истории, когда кто-то жалуется на какие-то социальные проблемы, и Изредка их решает власть, но чаще всего этих людей потом заставляют записывать повторное видео, что все разрешилось, извините, я не давал разрешения экстремистам перепощивать мой контент, и вообще я люблю нашу страну.
Артем, вот пришло питання в наш чат, оно про попереднюю нашу гуторку. Уважаемый Артем, о чем пытались общаться с людьми Возняк и прочие старые? О смене власти?
Из того, что я слышал от них самих, я, разумеется, не наблюдал их пикеты, которых вообще в этот раз было очень мало, судя по всему. Конкретно Возняк двигал идею того, что нужен общественный диалог, помилование, широкая амнистия политзаключенных, возможность для возвращения людей из рубежа, которые выехали по политическим мотивам. Конопатская тоже пару раз к этой теме обращалась. И это, наверное, все. Это, наверное, все, что я знаю, по крайней мере, по этой теме. Думаю, что Шумченко мог рассказывать, как лидер инициативной группы Конопатской, мог рассказывать еще и что-то о правах предпринимателей и каких-то не тех регуляциях, которые принимает власть, которые нужно было бы отменить, свободе бизнеса. Но здесь я сугубо спекулирую.
Наступное питание про международный контекст и про его осенсование. Вот у студени сёлета был опубликован доклад Американского института вывучения войны «Тихая завоёва России. Беларусь». Вы снова доследование, что Россия проводит политику поступовой аннексии Беларуси и на протягу 10 годов я на достигне своей меты. Вот что сказал в интервью нашему радио автор докладу, аналитик института Джордж Берес.
Кремль, напевно, може домагчися фактичної анексії Білорусі, не створюючи усіх органів і не наділяючи усі органи повноцтвами. Коли буде ситуація, що Білорусь фактично вже воєнно окупована, поміж Росією і Білорусію існує свободне переміщення працівної сили і фактично агульне вонкова межа. Заміжні країни будуть розглядати Росію і Білорусь як фактично одну територію. І тоді я думаю, що Росія могла б де-факто анексувати Білорусь навіть без створення усіх гетих органів союзної держави. Хоча Кремлю хотілося б створити їх так само.
Некоторі, в принципі, і зараз лічать, що Білорусь уже окупована, як ми пам'ятаємо, спадар Латушка выказывался еще в 22-м годе. Некоторые лечат, что уже аннексованные. А как вы вот оцениваете анализ и основы этого доклада?
Интересный доклад. Просто мне кажется, он чуточку смотрит на действия России, перекладывая ее логику в отношении там, Украины, абсолютно такую логику хищника, на все остальные внешние связи России. А тут все-таки важно иметь некий контекст, который связан с тем, что Путин по-разному относится к режимам, которые ему лояльны, и к странам, которые, так сказать, брыкаются и не хотят жить вместе с Россией в одних интеграционных блоках. И поэтому отношение к Лукашенко более лояльное, отношение к пророссийскому режиму в Беларуси, даже там, если это будет не Лукашенко, тоже может оказаться более лояльным и более, скажем так, позволительным, более таким добродушным, чем мы привыкли себе там представлять, когда мы думаем о Путине, как ну, о человеке, который, очевидно, там, виновен во множестве военных преступлений. И это подтверждается практикой белорусско-российских отношений. Потому что вот если мы говорим именно об институциональной интеграции, о поглощении страны, чего, кстати, за последние 100 лет я не припомню, что происходило в мировой истории, но а вот такое вот, знаете, не связанное с военной оккупацией, да, вот именно просто лишение, чуть ли не добровольное, просто когда страна отказывается от, да даже сателлит отказывается от своих атрибутов суверенитета. Но почему я думаю, что важно здесь иметь контекст в виду белорусско-российских отношений, что вот если вспомнить 18-19 год, когда Россия поставила рубом вопрос о интеграции, в том числе создание национальных органов, эти так называемые дорожные карты, и Лукашенко пошел в отказ, случился 20-й год, и Лукашенко ослаб и стал явно более зависимым от России. Если мы берем эту логику, которую, вот, которой пронизан этот доклад, то стоило бы в 2021 году ожидать от России того, что Лукашенко просто дожмут. А какие варианты? А почему бы не дожать? Если Россия настроена на создание союзных органов на лишение Беларуси формального суверенитета, почему дорожные карты, подписанные в конце 2021 года, оказались полностью выхолощенными по сравнению с тем, что обсуждалось в 2019 году? Лукашенко, по сути, как будто смог отбить все, что он хотел. Да? Никаких не было поползновений в сторону формального белорусского суверенитета. Поэтому я не думаю, что эти процессы, они всегда линейны и всегда отражают вот ту же логику, которую мы видим, которой Кремль руководствуется в Украине, например. Такого тотального, нулевой толерантности к суверенитету бывших колоний. Поэтому думаю, что здесь есть разные варианты. Возможен сценарий, который описывается в этом докладе. Мы не знаем, какие будут приоритеты Кремля после завершения горячей фазы войны в Украине, кто будет у власти в Кремле в ближайшие 10 лет, как они будут относиться к Беларуси и так далее. Это все открытые вопросы сейчас, но вот эта линейность, которая в этом докладе задается, она мне сомнительна, потому что думаю, что до тех пор, пока Кремль не воспринимает Беларусь как источник проблем, как какой-то откалывающийся кусок, который нужно силой удерживать, можно оставаться ниже вот этих вот радаров и удовлетворять запросы России без того, чтобы лишаться формальных институтов, там, атрибутов своего суверенитета. При этом за все это время, что вот мы обсуждаем с 18-го, с 19-го года, уже там 5-6 лет прошло, Россия, безусловно, увеличивала свое там фактическое присутствие и влияние на Беларусь. То есть важно еще разводить в разные стороны вот эти два трека. Формально может ничего не меняться, но фактически на земле, в информационном пространстве, в экономике эти связи только углубляются. Поэтому вот этот процесс, да, он будет происходить, но он же происходит не только и не столько потому, что Путин его навязывает. Ведь важно же понимать, что здесь есть некоторая субъектность Лукашенко. Он сделал выбор в 2020 году, он сделал выбор с самолетом, он сделал выбор с миграционным кризисом, он делает выбор по дистанцированию себя от Европы и, естественно, и соответственно, приводу себя вот в это вот интеграционное лоно России. Да, это в том числе и его решение. И переориентация своего экспорта. Он мог выпойти на условия некоторые санкции, которые ему выдвигали, когда вводили санкции, и пришлось бы переориентировать торговые потоки. Но сделан выбор в эту сторону. Поэтому не все из того, что происходит, является продуктом имперского российского навязывания. Что-то это продукт внутри- и внешнеполитических решений Минска.
Артем, вот в протяг выказывается думка, вот была отповедная публикация в «Медузе», коли вы памятаете, что под час пасля мирных перамовов, якія хутчэй за ўсё прынамсі паспрабуюць правесці, Расія можа прапанаваць Трампу, што ну вот добра, мы ва Украіне не будзем браць ўсё, што нам хацелася б. Ну вот, каб скампенсаваць траўму, так бы мовіць, давайте мы ўжо і Беларусь тогда заберём, як бы щоб хоць штосьці. Вы верите в магчимость, по-перше, что Путин гэтага запатрабуе, а по-другое, что Трамп это задоволит?
А что в этом сценарии делает Трамп? Вот можете мне ту логику продлить? То есть, допустим, такая сделка заключена, и Трамп что, берет Беларусь из своего загашника, она же у него находится, правильно, в этом сценарии, и передает ее Путину. Но мне кажется, мы уже вот на этом этапе должны понять некоторую
алогичность. Трамп просто говорит, up to you, робите, что хотите. Мы не будем вмешиваться.
Да, а если вот Путин сделает, что хочет, не спрашивая Трампа, то Трамп пришлет авианосца защищать Беларусь, да? Или каким-то образом убедит Европу помолчать на эту тему. Это все такие, знаете, материи абсолютно... Они для меня фантазийные даже не только потому, что они подразумевают, что весь западный мир по струнке выстроится и будет исполнять указания Трампа в отношении там российских территориальных приобретений в Европе. Ладно, давайте мы это опустим. Самое главное, что это какой-то очень странный размен для России. Потому что таким образом Россия может сказать, а давайте мы там, условно говоря, оставляйте себе Украину, а мы Абхазию себе заберем. Ну вот это примерно соизмеримое достижение для Путина. Да? Беларусь и так находится под военно-политическим доминированием, если не сказать контролем России. Что конкретно является здесь приобретением Кремля? То, что Запад не сопротивляется аннексии, так Запад и так не может этому сопротивляться. У Запада нет рычагов даже поддержать Украину, которая сопротивляется. А уж тем более, каким является альтернативная реальность? Какой является альтернативная реальность, где Запад что делает? Посылает войска защищать Беларусь? Это и так в распоряжении Путина. И поэтому думать, что он может, что называется, купить у Трампа товар, которого у Трампа нет... Ну, нет, Трамп, конечно, мастер сделки, мы знаем, но мне кажется, что я бы так даже Путина не недооценивал, что он просто удовлетворится, повторюсь, тем, что у него уже есть, причем не только фактически, но и в глазах своего собственного электората. То есть эта же тема, она даже не работает как компенсация. Что конкретно Россия приобрела в этой истории? Беларусь, которая и так была в российской сфере контроля. То есть в чем как бы компенсация? Вот, поэтому, ну, это была бы, наверное...
Ну, въехать в Минск на белом коне я не ведаю.
Кто мешает? Тихановская с Трампом мешают? Или кто мешает это сделать Путину, если он так сильно этого хочет? Или Трамп скажет Лукашенко...
Белорусский народ пирожки
мешает. Ну, вот за его волю и за нашу субъектность, да, белорусского народа, Трамп не отвечает. Поэтому я и говорю, что мы это общение с абсолютно то, что в праве называется, с негодным субъектом. Это не человек, который может такие решения принимать.
Артем, и еще одно питание уже про Захад, який, как вы потлумачили, оборонить белорусский суверенитет не надто може, а что може? Вот на днях з'явився доклад об дилемах европейской политики относно Беларуси Нидерландского института международных отношений. Там авторы, до речи, кажут, дякую вам, в тем лику. Там целому шерегу экспертов, але вам так само. И так само днями на сайте агентства Bloomberg з'явилася цікавая аналитика, их колумниста Марка Чемпиона, с высновой, что санкционная политика провалилась, санкционная политика не працуя. Ну и вот этот нидерландский центр прикладно приходит до подобных высновов. Вот пригадывается, что у весну летось, так само прикладно год тому, вы опубликовали свои пропановы на конт перегляду стратегии Захаду относно Беларуси. Ну так что, вот вас почули, так бы мовить. Вы сказали... Переглядайте. Они сказали, добрый Артем, ну раз вы кажете.
Конкретно эти две публикации, скажем так, я там действительно вижу, простите за нескромность, некоторое влияние своих текстов, ну хотя бы потому, что там на них ссылаются прямо и в одном, и во втором, и мы с авторами общались. То есть, и поэтому я в случае с длинным докладом Нидерландского института Клингендейл, я там был одним из... не знаю, можно назвать рецензентов или нет, но, короче говоря, консультантов, можно сказать, в производстве этого доклада. Хотя, конечно же, сугубо авторские там выводы, и не совсем я на 100% согласен, что в итоге вошло в доклад. Но если, я не вижу здесь чего-то революционного. Клингендейл, как институт, всегда был на стороне, скорее, того, что называется внешнеполитическим реализмом. Я бы помещал здесь в кавычки слово «реализм». Но Клингендейл – это такой довольно такой давний институт с традициями вот именно такого подхода к внешней политике, который, кстати, очень сильно диссонирует с официальной позицией Нидерландов, что любопытно, потому что все, что писал Клингендейл по Беларуси, оно вот в таком русле очень прагматичном, скажем так, по сравнению с позицией их столицы. Но теперь, что касается там Блумберга, всегда в публикациях западных о Беларуси была такая линейка авторов, когорта авторов, которые предлагают разные форматы взаимодействия с режимом Лукашенко, с Белоруссией, критикуют санкции. И разумеется, что такие авторы имеют куда большую платформу и трибуну в то время, когда есть всеобщее разочарование пятилетием неработающих или плохо работающих стратегий. То есть таких статей было очень мало в 2021 году, но эти все авторы существовали. Но сейчас пришло их время, и такие взгляды куда более востребованы, более распространенные в аналитической среде, даже и в политической среде. Мы видим, что белорусская оппозиция, по сути, делится примерно по этим же линиям. Да? Но вот эти общественные дискуссии, экспертные дискуссии, которые, повторюсь, на уровне экспертов, кстати, всегда это точка зрения, она была куда более распространена, чем среди политиков. И я, честно говоря, знаю очень мало экспертов, которых там политологов, международников, которые уповали на санкции как на чудодейственную какую-то палочку, считали, что она поможет решить ситуацию в Беларуси. Ну, я к ним точно не отношусь, не знаю, Юрий, мне кажется, вы к ним не относитесь, и многие белорусские публицисты и политологи с очень таким осторожностью или скепсисом изначально относились к этому.
А артикул отповедный у меня есть в моем присуде.
А, ну,
за заклики до санкций. Хотя, самое... либо ты не закликал, ну, неважно, ну, что ж.
Да, да, смешно, когда еще смешнее, что эти аналитики Тихановской Усова со стопеней записали. Это, конечно, злая ирония белорусского режима. Но если мы говорим о конкретно вот веяниях, да, сегодняшних трендах, я пока не вижу, чтобы это вот явно вырастающая популярность этих взглядов, причем органично вырастающая, потому что ну, 4,5 года не приводят к результату стратегия давления. Понятное дело, что возникает спрос на альтернативы. Так вот, она пока не проникает, это линейка аргументов, она пока не проникает в принятие решений. То есть мы видим, что есть отдельные страны, которые, политика которых по Беларуси там, прагматизируется или там, меняется, или она отступает от европейского мейнстрима. Есть Венгрия, есть Словакия, которая по некоторым слухам тоже может прислать посла в Беларусь. Но в остальном, остальные страны, мы не видим никаких признаков того, что их политика хоть как-то качается в эту сторону. Мы видим, что несмотря на то, что Лукашенко как минимум полгода активно по его меркам посылает сигналы в виде помилования политзаключенных в первую очередь, но не только их. Мы видим, что санкционная политика не только не отражает какое-то там нащупывание возможностей диалога, а наоборот, санкции вводятся новые, постоянно, регулярно. Прямо сейчас обсуждается новый пакет санкций к годовщине войны, где опять на Беларусь будут вводиться санкции вместе с Россией. А были и отдельно от России, связанные с годовщиной выборов 2020 года и так далее. То есть мы видим, что все эти дискуссии не проникают на уровень политики. И вот это интересно. Для меня это интересно. Почему? Потому что раньше все-таки это шло в синхроне, как в некотором. Да? В 2014-2015 году эти дискуссии в итоге привели к смене политики. А я думаю, что все-таки здесь мы видим, имеем принципиально другую ситуацию, когда уже у decision-makers, что называется, у лиц, принимающих решения на Западе, либо пропала вера в то, что Беларусь субъектна, и что нужно иметь какую-то отдельную политику по Беларуси. Б, война все-таки заслонила все остальные возможности для люфта и для какой-то гибкости политики. И поэтому, что бы вы ни предлагали, в этих статьях содержится множество полезных советов, множество советов, под которыми я могу подписаться. По разморозке мобильности, визам, поездам и так далее, по большей гибкости санкционного механизма, по дорожным картам, связанным с возможным снятием каких-то санкций в обмен на конкретные большие уступки режима. Ничего из этого даже не двигается с места в западных столицах, потому что прямо сейчас политическая воля заморожена войной, относительной такой нерелевантностью Беларуси, потому что ее не воспринимают как самостоятельного субъекта. И вот это принципиальное для Лукашенко и для там, лоббистов вот этого подхода принципиальная проблема. Очень сложно объяснить Западу, почему ему сейчас нужно вообще Белоруссию как-то, по-белорусски говоря, опекаться.
Артем, а вот один з наших гледачоў піша вам за ўвагу ці пярэчанне. Уважаемый Артём, што это значыць, калі вы говорите, санкцыі не работают? Польша была пад санкцыямі 9 лет, і 9 лет не работалі, ЮАР была пад санкцыямі десяткі лет. Ад санкцій нужна перейти к чаму?
Санкции не работают для смены белорусской власти. У санкций есть множество функций, некоторые из которых они выполняют частично. Например, сигнализирование другим странам мира о том, как себя нельзя вести. Например, ограничивание потока денег в Беларусь и к белорусскому режиму, потому что если бы санкций не было, то Лукашенко был бы просто такой же Лукашенко, просто богаче. Эти функции санкций худо-бедно, но выполняют. Функцию смены власти и смены поведения режима они пока не выполняют. При этом в вопросе смены поведения, я бы хотел сказать, что вот в вопросе там, политзаключенных определенная роль у них есть. Их традиционно получалось менять на политзаключенных в прошлом. И сейчас я не думаю, что если бы в отношении Беларуси вообще не было санкций, то Лукашенко бы задумывался о помилованиях политзаключенных. То есть все-таки, на мой взгляд, эти вопросы худо-бедно, но связаны. Если бы белорусская ситуация была скажем так, сведена до ситуации Азербайджана или Египта, где никаких санкций за политзаключенных нет, то Лукашенко бы не имел никаких стимулов от этой проблемы избавляться. То есть здесь, скажем так, не прямая, можно сказать, кривая связь, но она существует. Но санкции не приводят к тому, о чем заявляли, когда их вводили. Да? Они не приводят к тому, чтобы режим проводил свободные выборы, шел на диалог с обществом и так далее, и так далее. И я не уверен, что могли изначально, учитывая, что в нашей ситуации эти санкции, они вводятся меньшинством стран мира. Они введены десятками стран, ну, примерно там 40-50 странами мира. А еще есть 150. А самое главное, что есть Россия, которая этот режим кормит. Мы видим неспособность Запада всерьез санкционировать Россию так, чтобы ее экономика перестала, скажем так, генерировать достаточно денег даже для ведения войны, а уж тем более для мизерной статьи расходов, которая является поддержание Лукашенко на плаву. И поэтому думать, что можно отдельно от России какими-то чудодейственными, волшебными, еще не введенными санкциями, на самом деле несуществующими санкциями, а вот как-то помощнее изолировать Лукашенко и все-таки выкрутить ему руки, это иллюзия, это миф. Это миф, который часто повторяется, но это миф. Если не перекрыть самый главный поток поддержки в Беларусь, которым является Россия, никакие санкционные механизмы здесь не работают. Потому что с экономической точки зрения Беларусь очень скоро будет слабо отличима от какого-нибудь региона России. И идея о том, что вы можете повлиять на режим в Чечне, наложив санкции на Чечню, и при этом не изолировав Россию от мировой экономики, ну, это просто наивность, это непонимание какой-то банальной политической физики, на мой взгляд. Поэтому санкции решают другие задачи, но они не решают самые важные задачи, с которыми они вводились. Именно поэтому там мой текст годовой давности, он предлагает санкции вернуть к тому, чтобы использовать их в качестве политического инструмента. То есть выделить конкретные санкции и выделить конкретные уступки режима, на которые их надо менять в момент, когда режим будет готов на это идти. Сейчас не готов. Сейчас я не думаю, что эти стратегии или там, эти советы, они могут принести какой-то быстрый результат. Но в целом, если санкции вообще ни на что не менять, а просто ждать, пока они когда-нибудь сработают, то в итоге мы можем дождаться до того, что что на Западе сменятся лидеры в несколько раз, да, и уже эти санкции в итоге отменят просто потому, что у них сменятся приоритеты или забудут про них, и белорусская экономика просто перестроится на существование в новой реальности, как она, в принципе, частично уже и перестроилась, и даже рычаг воздействия потеряется. Пока этот рычаг воздействия есть, я считаю, его надо пытаться использовать, но вот и все. Если бы были альтернативы, которые связаны с тем, что как ЮАР можно изолировать ЮАР всем миром, да, на уровне Совбеза ООН, то я бы не был здесь таким уже, знаете, скептиком, если бы такие инструменты были. Но, увы, в белорусской ситуации их нет.
Добре, дякую велике. Шановные глядачи, я нагадаю, что с нами был политический оглядальник, политический аналитик Артем Шрайбман, а затем, как будут разгортываться подеи далей, и какие выборы будут после без выборов, вы можете сочить у программе «Пик свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.